Буде. Более 60 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести в результате катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Местные журналисты предполагают, что число погибших может превысить 100 человек и призывают продолжать спасательные работы. Кто компенсирует дачникам потери, понесенные в результате падения истребителей, упавших во время тренировочного полета перед авиасалоном МАКС-2009? Эдуард Россель вошел в список кандидатов на пост губернатора Свердловской области. Удержится ли политик-долгожитель в своем кресле? Почему Организация Объединенных Наций призывает снять запрет на освещение терактов в Афганистане в день выборов президента, и кто настаивает на сохранении этого запрета? Сдержали ли сочинские власти свое обещание не начинать строительство крупных олимпийских объектов до окончания отпускного сезона? Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 19 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, к моменту первого выхода этого выпуска программы «Время свободы» в эфир, по официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям России, в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС погибли 14 человек, продолжались поиски более 60 человек, которые считаются пропавшими без вести. В Хакасии сегодня день траура по погибшим, передает наш корреспондент Екатерина Чернышова.
Первые похороны сегодня в Хакасии. В храмах республики проходят панихиды. Люди в Черемушках, поселке энергетиков, составляют собственные списки. В местном доме культуры работает психологическая служба. Здесь постоянно находятся родные тех, кто считается пропавшим без вести. Специалисты МЧС не дают прогнозов о возможной судьбе людей. Директор ГЭС Николай Неволько считает, что шансы найти пропавших живыми есть. Об этом он сказал на встрече с их родными.
В Маржале у нас три рабочих отметки, где основная масса персонала. Это отметка 315, это отметка 320, это отметка 327. И сейчас вода на отметке 324. Те, кто был на отметке 320, в принципе, там есть воздушная подушка. Порядка 2 метров воздуха.
Основной причиной аварии по-прежнему называют гидроудар. Об этом с высокой долей уверенности заявил министр МЧС России Сергей Шойгу.
Основная причина, понятно, это гидроудар. Причина этого гидроудара, ее предстоит выяснить. Здесь работает большая группа специалистов, экспертов. Я уже сказал, что работает лаборатория. Чтобы вы понимали, силы в воде, значит, вот то колесо, которое вырвало, так сказать, собственно, рабочее колесо, это 900 тонн.
На восстановление станции может потребоваться до 4 лет. Стоит отметить, что Черемушки с 15-тысячным населением работали исключительно на обслуживание ГЭС. Глава Хакасии Виктор Зимин заверил, что работу в связи с остановкой Саяно-Шушенской никто не потеряет.
Наше дело, как власти, принимать все меры к ликвидации и заботы о людях. Куда мы надеемся, и те вот разговоры, что с поселком, что это, ни в коем мере не будет того состояния, что сейчас люди не нужно будут все на улицу. Нет, все определили, решение принято, все они будут трудоустроены, также будет процесс восстановления, кто-то будет перепрофилирован, кто-то в той же функции будет работать. Плюс, я думаю, мы будем наращивать сейчас темпы восстановления, будут нужны рабочие руки. Но тем более, поселок имеет исторические корни, ну куда этого поселка «Дети», ГЭС, самая крупнейшая в Европе.
Однако авария в любом случае принесет серьезные экономические последствия. Одно из них – неизбежный рост цены на электроэнергию. Об этом сказал министр энергетики Сергей Шматко в ходе пресс-конференции на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это будет расти, потому что дешевая электроэнергия от Саяно-Шушенской ГЭС была заменена по факту сегодня угольной генерацией. Она гораздо дороже. Другое дело, что мы уже организовали работу по недопущению необоснованного роста цен. Надеюсь, выражаясь уверенность в том, что и генераторы, и потребители, так сказать, они смогут здесь проявить достаточно понимания этой ситуации. Но самый оптимистичный прогноз, который я слышал, это для конечного потребителя цена электроэнергии не должна вырасти больше на 5-7%.
Еще одна проблема, с которой столкнется не только Хакасия или Сибирь, но и вся Россия – это подготовка к зиме. По крайней мере, министр энергетики Сергей Шматко заявил, что авария внесет коррективы в работу всей энергосистемы зимой.
Это очень системная, серьезная авария, так сказать, и уже и в рамках того штаба, который мы сегодня проводили, уже ведутся работы по подготовке сценарию по прохождению энергетики всей страны зимой. без сомнения, эта авария окажет самое существенное влияние на прохождение наших энергетиков зимы и весенней. Почему? Потому что здесь еще есть весенний паводок, который будет очень существенно, если оказывает влияние на стабильность работы.
Еще один аспект аварии экологический. На Енисее выше и ниже плотины установили боновые заграждения, чтобы пятно машинного масла, которое образовалось после аварии, не могло распространиться. Однако сегодня все люди в Хакасии говорят только о возможной судьбе пропавших. Добавлю, что в столице республики Абакане отменили день города, запланированный на 22 августа. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Главный редактор абаканского интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев сегодня был вызван в прокуратуру. «Новый фокус» публикует неофициальные данные о масштабе разрушений и количестве жертв аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. По мнению местных журналистов, число погибших может достичь 100 человек. Ситуация с аварией гораздо драматичнее, чем пытаются представить власти. О том, на чем основываются эти утверждения, корреспондент «Радио Свобода» Любови Чижовой рассказал главный редактор интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев.
Ну, если по порядку, во-первых, на разрушениях. Станция остановлена полностью, она не работает. Второе, на том, что, по нашему мнению и по информации от родственников и тех, кто работает на станции, остаются люди живые. По крайней мере, до вчерашнего вечера, до позднего вечера, стуки еще доносились. Меня сегодня еще в прокуратуру вызывали, по этому поводу брали объяснение. Думаю, что призыв министра наказать распространителя ложной информации услышан.
Насколько я понимаю, официальная версия – это то, что живых людей там нет, а родственники утверждают, что там еще кто-то остался. И вас им пытаются обвинить в клевете.
Ситуация довольно такая хитрая получается. Министр в 08:41 по Москве сегодня заявил, что, да, возможно, есть живые. Мы прям вот надеемся на сегодняшние сутки. И тут же разошелся праведным гневом по поводу клеветников, которые говорили вчера, то есть нас, о том, что живые люди есть и стуки есть. И о том, что разрушения такие сильные, а площадь вот этого машинного зала настолько огромная и завалы очень большие, что водолазы просто не смогут пробраться вот в эти пустоты, где люди, возможно, еще живы. Ну, у нас работают трое, которые вот так вот, не кстати, получилось, что мы не построились перед властями и не начали выдавать официальную точку зрения на все на это. Два парня у нас работают там, непосредственно на месте. С людьми работают, недалеко от Шушенской работают. А я тут, в Абакане, выдаю это, так сказать, в эфир на блок.
Что говорят родные погибших? Как идет общение с властями?
Знаете, я вот, наверное, впервые в жизни столкнулся с абсолютным неприятием. Вот саяногорцы, с которыми я разговаривал, в большинстве своем, они вообще никого не хотят видеть. Ни власти, ни журналистов, вообще никого. Они говорят, оставьте нас просто в покое с нашей бедой, с нашим горем. Потому что вы, журналисты, все равно будете лгать. Власти будут лгать. Мы никому не верим. Все, оставьте нас просто в покое. И вот люди, у которых еще теплится надежда, что их близкие живы, они просто вынуждены выходить на нас и пытаться хоть достучаться до властей, то, что есть еще живые, что надо сделать то для их спасения.
Михаил, на вашем сайте я также прочла о том, что работникам некоторых предприятий Абакана рекомендовано покинуть город не менее чем на 100 километров. С чем это связано?
Знаете, это было 17-го, когда вот эти панические настроения были в городе. Вообще по Хакасии это уже крупные города, Саяногорск, Черногорск, Абакан. Сама Шушенская ГЭС для Хакасии это как главное пугало, которое вообще есть. Всегда, вот сколько я и в детстве, я помню, еще даже в школе учился. И вот до моих 33 лет главный кошмар, которым был вообще в республике, это если что-то случится с ГЭС, смоет всех. И, естественно, это у всех жителей Хакасии. И когда услышали о том, что произошла авария, естественно, все начали просто разбегаться. А руководители тех же предприятий, они, исходя из того, что сами знают, что волна до Абакана дойдет 30 метров, и что надо, если за 100 километров отъехать, то туда не достанет. Вот они и рекомендовали своим работникам. Уезжать.
Что-то вроде эвакуации.
Да, так вот вокруг Абакана сопки, горы небольшие, все же было облеплено людьми.
Вы начали публиковать неофициальную информацию о ситуации на Саяно-Шушенской ГЭС, и у вас сразу начались неприятности. Продолжите ли вы свою деятельность?
Конечно, продолжу. Мы вот сейчас разговаривали, нас трое. Я уж парням скидываю, говорю, пишу, парни, похоже, нам конец. День-два и продержимся, и все. Ну что, возьмемся-то за руки, будем втроем отвечать за эту аварию на Саяно-Шушенской ГЭС.
Это был главный редактор абаканского интернет-издания «Новый фокус» Михаил Афанасьев. С ним беседовала Любовь Чижова.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Роль Верховного Совета России в победе над ГКЧП анализируем с бывшим спикером парламента Русланом Хасбулатовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 19 августа. Московские областные власти объявили о выделении помощи дачникам, чьему здоровью и имуществу был нанесен ущерб в результате падения в минувшее воскресенье истребителя во время тренировочного полета перед авиасалоном «Макс-2009» в Жуковском. Однако дачники пока только пытаются понять, кто же конкретно оплатит им ущерб, рассказывает Вера Володина.
Садовое товарищество «Сосны». Это сады одной из войсковых частей. Председатель товарищества, полковник в отставке Петр Слонов, как оказалось, более доверяет чувству совести, чем силе закона.
Мне сказали, что этот вопрос политический, и не надо будет ни на кого давить. У людей есть простое понятие «совесть». Я думаю, эта совесть все-таки проснется. Это трагедия, простите, не районного масштаба.
В «Соснах» прежде всего московские дачники, поэтому после того, как районные власти заявили, что по закону смогут помочь только жителям Раменского района, возникли резонные вопросы. Кто займется восстановлением разрушенного? Петр Слонов объясняет происхождение слухов о том, что осколки предложили вывозить самим дачникам таким образом.
Женщина, вы понимаете ее состояние, что-то говорит, рассказывает, что ей сказал солдат внутренних войск, что значит вывозите сами весь этот мусор, будете возить. В связи с тем, что военный прокурор там работал, они, значит, до уборки остатков воздушного судна всякие работы нам не разрешались. Демин присылает сюда бригаду, которая начнет устранять мелкие повреждения домов. Где-то там пробита крыша, что-то, как говорится, если, значит, успеем вывести, начнем вывозить строительный мусор. Ну, не знаю, как это назвать, люди могут горчиться, владельцы, остатки домов, давайте назовем, то, что осталось от домов. Полностью сгорело 3 дома, значит, ну, мелкие повреждения, назовем так, на 6-7 домах. Крыша шиферная пробита. Глава администрации дал добро на бесплатный вывоз на полигон. В случае необходимости, военный не будет справляться, даст еще технику дополнительно. Прибыли, скажем так, комиссия, которая определила, они все обошли, осмотрели, описали все повреждения, вот этот ущерб, все прочее. Но вы сами понимаете, такой большой ущерб Раменский район не поднимет. Ко мне приехала представитель юридической фирмы, достаточно большой десант такой был, представители организации «Макс». Они, значит, наняли эту компанию, заключили договор, чтобы она представляла свои интересы. Они мне пообещали, а сказали, я их сразу попросил, когда они приехали, я говорю, давайте мы пока с компенсацией на секунду в сторону отставим, а давайте-ка мы людьми займемся. Человек в тяжелом состоянии. Я их попросил сегодня же прибыть в 36-ю больницу.
Пока какая-либо помощь от страховой компании, как утверждает Слонов, врачам не понадобилась. В наиболее тяжелом состоянии остаются муж и жена Елизаровы, а на месте их сгоревшего дома со вчерашнего дня ведут расчистку солдаты. С того времени соседи по даче могли подойти к месту ЧП. Одна из них – Кира Александровна.
Пустили первый день, вот мы пришли посмотреть. Мы были, прибежали сюда, когда тут все полыхало, когда тут гари. А потом здесь как пошли, это самое ФСБ снимали показания, милиция снимала показания. Тут разбирают, видите, военные разбирают, это увозят все. А как это будет решаться? Это приезжал сюда, по-моему, страхкомпания. Это одним днем не решается. Дома она еще не успела застраховать. Она только построила себе шикарную виллу. Вот шикарную. Вон машина лежит. Мебель купила и беседку построила только что. И не застраховалась.
До приезда скорой и спасателей пострадавшим пытались помочь соседи. С одним из них, дачником из соседнего товарищества и очевидцем крушения истребителей, беседовала корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Владелец этого дома возле пожара, прямо возле огня у самого стоял. Мы к нему подбегаем, он спина обгоревшая вся, затылок тоже обгоревший. Мы к нему чего как, он в шоке, естественно, он ничего не говорит, мы его отводить, он обратно, то есть в огонь идет. Соседи говорят, семья, там жена в доме. Но потом, как оказалось, жену, видно, взрывной волной выбросила, она то ли на крыльце была. Очевидцы, соседи сказали потом уже, когда мы уходили уже, когда спасательные службы приехали, чтобы им не мешать. Мужчина этот в шоке, но мы смотрим еще соседи, мы его соседям передали, они там какую-то помощь ему первую оказывать стали. Ну, а мы побежали там в две разных стороны, получается. Сашка в одну сторону, я в другую. Он как бы по горящим участкам смотреть, есть там люди пострадавшие, что происходит. Забежал на один из участков, там двое человек сидят тоже возле дома горящего. Ну, тоже в шоке, естественно. Как бы никуда ничего не идут, прям на участке находятся, стоят, смотрят, как дом полыхает. сказал то, что надо уходить, сгорите. За руки взял и вывел через калитку. Ну, там тоже толпа уже, народ зевак стоял. Я туда их отвел, говорю, помогите, первую помощь окажите. Ну, а сам дальше побежал.
Петр Слонов рассказал о неприятном и типичном для ЧП, когда трагедия собирает не столько помощников, сколько зевак.
Люди бежали, собирали, тащили все эти обломки кто куда. Пришлось с грудными детьми люди бежали посмотреть, как горит самолет. Я в ужасе был. Простите, я никогда в жизни не ругаюсь матерными словами. Вот у меня мегафон, я столько сказал матерных слов за этот некоторый момент. А люди в основном сбежались, хотя место было крайне опасное. Вытащили все свои эти «давай снимать». Ой, что такое там? И причем, значит, они побросали машины, велосипеды, невозможно было пройти пожарным машинам. Коря закричал, дал команду машинам давить все. Только тогда люди, значит, стали все убирать.
Московские власти собираются выплатить единовременно по 50 тысяч рублей москвичам-дачникам, получившим травмы и находящимся на лечении в больнице. Пока так и неизвестно, какой будет компенсация владельцам пострадавших дачных участков, и люди решили добиваться полной компенсации через суд. Их интересы будет представлять известный адвокат Игорь Трунов, с которым побеседовала моя коллега Лейла Гениатуллина.
Ко мне обратилось несколько родственников потерпевших и самих потерпевших, которым причинен и имущественный вред, и физический вред. Одна из потерпевших находится в критическом состоянии в больнице с ожогами 80% тела. Естественно, что это требует возмещения вреда. Сейчас мы с родственниками встречаемся и начали сбор документов и готовим предварительные переговоры с ответчиками. Ответчиками является Министерство обороны. Оно предпринимает определенные действия в части мирного урегулирования. Я не знаю, насколько эти цифры будут реальными, насколько желание мирного урегулирования будет реальным. У меня есть определенные сомнения, которые базируются на прошлом опыте сотрудничества и попыток мирных урегулирований с Министерством обороны. Тем не менее, мы не исключаем такой возможности, что Министерство обороны возместит вред в полном объеме, и до суда это дело не дойдет.
А вот недовольство тем, что рядом с дачами тренируются истребители, возможно, потихоньку забудется, и в Соснах продолжат восхищаться мастерством военных летчиков.
Мы не думали о том, что может упасть, просто мешали. Я-то не наблюдала, я смотрела, так играют красиво, думаю, еще сказала, вперед, Россия!
Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. Президиум Генерального совета партии «Единая Россия» огласил список кандидатов, которые партия парламентского большинства намерена предложить президенту Дмитрию Медведеву на пост губернатора Свердловской области. Среди трех кандидатов есть и действующий губернатор Эдуард Россель. С подробностями наш корреспондент Денис Каменщиков.
В списке претендентов на пост Свердловского губернатора, который партия «Единая Россия» предложит президенту Дмитрию Медведеву, три кандидатуры. Кроме действующего губернатора Эдуарда Росселя, это председатель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров и бывший начальник Свердловской железной дороги, а ныне директор Департамента промышленности и инфраструктуры правительства России Александр Мишарин. Председатель Свердловской областной думы Николай Воронин намерен голосовать за Росселя.
В целом, весь список – это люди очень достойные, люди, которые очень много сделали для Свердловской области. Но, безусловно, лидером является Эдуард Эдуардович Россель. Я уверен, что при внимательном дальнейшем рассмотрении, безусловно, с учетом и заслуг, которые имеет Эдуард Эдуардович Россель перед областью, перед Россией в целом, и учитывая ситуацию, когда область сегодня нуждается в сильном, мощном, авторитетном руководителе, способном защищать интересы жителей Свердловской области, отстаивать интересы Свердловской области, безусловно, кандидатура номер один является Эдуард Эдуардович Россель.
Для доктора политических наук Сергея Мушкина имя Эдуарда Росселя в списке кандидатов на пост губернатора явилось полнейшим сюрпризом. Политолог уверен, что Росселя не переназначат.
Все-таки Эдуард Эргартович, при всех его заслугах, он человек ведь ельцинского призыва, можно сказать, даже горбачевского призыва. Характер политического режима изменился, стиль управления изменился. Правильнее провести нормальную в рамках закона процедуру смены власти. Это бы, кстати, оценили все. И политические элиты, и просто жители области. Сегодня управлять областью, я думаю, по большому счету способен любой более-менее здравый, разумный человек с политическими амбициями.
Заместитель руководителя экспертного совета Центра социально-консервативной политики Урала Константин Устиловский, напротив, уверен, что Россель останется у власти на новый срок.
Вообще возникает шальная мысль, не консультировался ли Грызлов с действующим губернатором по составу кандидатур. Потому что большая часть списка, чтобы не сказать весь список, это команда Росселя. Но, тем не менее, если их сравнивать, то, конечно, вот конкурентными преимуществами большими обладает именно Россель. Хотя гадать дело неблагодарное, и последнее слово, конечно, за президента.
Официальный срок полномочий Эдуарда Росселя на посту губернатора Свердловской области истекает в ноябре этого года. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Прокомментировать включение Эдуарда Росселя в список претендентов на пост губернатора Свердловской области, решение которое для многих наблюдателей оказалось неожиданным, я попросил прокомментировать руководителя региональных программ Фонда развития информационной политики Александра Кынева.
На мой взгляд, сам по себе первый список, внесенный в рамках реализации новой редакции закона, показателен, и я думаю, что именно понимая эту показательность, его и формировали. То есть он символизирует три возможных сценария, и список представляет собой три возможных сценария, и эти сценарии, они, с одной стороны, характерны и для Свердловской области, и в целом для кадровой политики центра в отношении регионов. Я думаю, что в этом смысле и есть как бы символическое значение данного списка. Сценарий первый – это ничего не менять, оставить действующего губернатора, и, естественно, что этот сценарий реализует собой господин Росель. Сценарий второй – назначение человека внешнего, представляющего федеральную элиту, но имеющего с регионом определенные связи. Это господин Мишарин, который с регионом был тесно связан в прошлом, но уже длительное время работает в федеральных структурах. То есть он как бы с одной стороны и очень регионал, но в то же время, несомненно, представитель федеральной элиты, и для региона будет в этом смысле как руководитель региона фигурой новой. Третье – это компромисс между двумя этими сценариями, то есть такого радикального обновления и сохранения статус-кво. Это уход губернатора, но выбор преемника из его же собственной команды. Это кандидатура Кокшарова, руководителя правительства Свердловской области. Соответственно, значит, есть три сценария, и в рамках этих трех сценариев президенту дается выбор. Поэтому, на мой взгляд, данная ситуация показывает, что, в общем, поле для принятия решений остается достаточно широким, да, и возможны три варианта. Я бы ценил шансы всех трех кандидатов как достаточно высокие. В то же время, на мой взгляд, первый раз реализуя данный закон, попытались в виде данных кандидатов отобразить символический сценарий, который, в принципе, возможен и, наверное, для других регионов, в рамках которого происходит реальный выбор стратегии федерального центра. И на самом деле все кадровые назначения, которые происходят в регионах, они как раз в эти три сценария так или иначе укладываются. Соответственно, поэтому я думаю, что шансы есть у всех трех. Если однозначно ставка бы делалась на Росселя, тогда, скорее всего, вместе с ним были бы заведомо слабые фигуры, не имеющие собственных шансов. То, что рядом с ним в списке фигуры довольно сильные, говорит о том, что шансы на замену губернатора достаточно большие.
Напомню, что это был руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. Он комментировал включение Эдуарда Росселя в список претендентов на пост губернатора Свердловской области. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Мы продолжим после краткой сводки последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Российские моряки судна «Arctic Sea» до сих пор не могут связаться со своими родственниками. Их родные очень волнуются и хотят убедиться, что с членами экипажа сухогруза действительно все в порядке, рассказал агентству «Итартас» представитель Северного регионального отделения профсоюза моряков. Спасатели обнаружили сегодня тело еще одного погибшего в результате аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, сообщили в МЧС России. Таким образом, число жертв достигло 14. В Хакасии сегодня день траура, поиски нескольких десятков пропавших без вести продолжаются. До 25 возросло число погибших при взрыве у здания РОВД в Назране 17 августа. Более 100 человек получили ранения. Как сообщили в правительстве Ингушетии, среди жертв более 10 сотрудников правоохранительных органов. Председатель комитета рекламы правительства Москвы Владимир Макаров арестован по ходатайству Следственного комитета при прокуратуре России. Макаров подозревается в том, что предоставлял некоторым фирмам значительные льготы при размещении коммерческой рекламы. По меньшей мере 75 человек погибли и более 300 ранены в результате серии взрывов и минометных обстрелов в столице Ирака Багдаде. Власти Саудовской Аравии объявили об аресте 44 подозреваемых в связях с Аль-Каидой. Как сообщает французское агентство AFP со ссылкой на Саудовское министерство внутренних дел, полиция захватила также вооружение, боеприпасы, а также электронные подрывные устройства. ООН обратилась к правительству Афганистана с призывом снять запрет на освещение актов насилия во время голосования на президентских выборах 20 августа. Этот призыв распространен в связи с критикой, которую высказали западные журналисты в связи с запретом. Власти Грузии освободили 10 активистов оппозиции из списка, переданного на прошлой неделе представителям оппозиционных партий руководству грузинского МВД.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 августа, у микрофона Андрей Шароградский. Организация Объединенных Наций обратилась к правительству Афганистана с призывом снять запрет на освещение актов насилия во время голосования на президентских выборах 20 августа. Министр иностранных дел Афганистана Ахмад Закир Факири сегодня разъяснил позицию местных властей. Он отметил, что за нарушение запрета местные средства массовой информации будут закрыты, а иностранные журналисты высланы. Независимые афганские журналисты заявляют, что избиратели имеют право знать об опасности, с которой они могут столкнуться при голосовании в четверг. Афганские талибы угрожают смертью тем, кто появится на избирательных участках 20 августа, а некие договоренности, достигнутые властями с Талибаном, не снимают этих опасений. О ситуации в предвыборном Афганистане в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Малики Рахмановой.
За несколько дней до начала выборов талибы пытаются максимально дестабилизировать обстановку. Почти каждый день в административных центрах гремят взрывы. На днях террорист-смертник взорвал бомбу прямо у штаб-квартиры НАТО в Кабуле, где сосредоточены также здания госучреждений и посольств. 11 погибших и около сотни раненых. Другая проблема – злоупотребление так называемым административным ресурсом в ходе предвыборной кампании. Житель города Герат Абдулла говорит, что чиновники заставляют студентов голосовать за действующего президента Хамида Карзая.
Я протестую против таких президентских выборов. Некоторые тут злоупотребляют своими должностями и агитируют голосовать за президента Карзая. Например, у нас в Герате и военные начальники, и руководители в сфере образования, и руководитель совета провинции Герат злоупотребляют своими полномочиями и открыто поддерживают Карзая. Они открыто пропагандируют его кандидатуру. Все это незаконно. Они и нас, студентов, заставляют голосовать за Карзая.
Это первые выборы после падения режима талибов в 2001 году. Первые прошли в 2004. На них был избран Хамид Карзай. Сегодня в Афганистане, по разным данным, примерно 42% населения находятся за чертой бедности. Среди них те, кто находится на грани голода. Доход большинства населения Афганистана не достигает и $12 в месяц. Главные занятия населения – сельское хозяйство. Небольшая часть афганцев работает в местной промышленности. Кое-кто пытается жить и торговлей. Ежегодно на помощь Афганистану международными организациями выделяются миллиарды долларов. Но, по словам афганского журналиста Зарифа Назара, эта помощь не всегда доходит до обычных людей.
В Афганистане учитель, например, получает 5000 афгани. Этих денег в месяц ни на что не хватает. На 5000 афгани можно купить лишь недельный запас сухого хлеба, немного мяса, немного масла. Зато в одной семье работают по несколько человек. Кто-то зарабатывает 5000, кто-то принесет 2000.
В 32 миллионном Афганистане, где уже более трех десятилетий идет война, большая часть населения практически безграмотна и не умеет читать. Для того, чтобы избиратели различали кандидатов, каждый претендент предоставил избирательной комиссии свой отличительный знак. Символика кандидатов расположена на бюллетенях напротив каждого из имен. К примеру, орел с весами в клюве – это действующий президент Хамид Карзай, а три кофейника – его главный соперник Абдулло Абдулло. Есть еще и молот с наковальней, и керосиновая лампа, и роза, и серп, и чайник, и Коран, а также самолет, молельные коврики, голуби, авторучки, яблоки и гранат. По данным социологических опросов, сегодня более популярен Хамид Карзай. Опрос, проведенный среди 2500 афганцев Американским международным республиканским институтом, выявил, что рейтинг Карзая в августе вырос до 41%. 26% граждан Афганистана поддерживают второго кандидата Абдулло Абдулло. По данным исследования, 90% афганцев готовы участвовать в выборах. По мнению экспертов, народ устал от войн и надеется на улучшение. Вот как житель афганской провинции Дайкунди Джангалхони Хазура пытается убедить голосовать окружающих.
Наш призыв ко всему народу, наши дорогие земляки, жители Афганистана, голосуйте за того, кто будет служить народу. Отдайте свой голос за справедливого человека. Мы воевали, мы объявляли джихад, мы вступили в братоубийственную войну. Однако видели ли мы что-то хорошее со времен русских, вторжения советской армии в Афганистан в 1979 году? Поклянитесь во имя Аллаха, Корана и исламской религии. Мы из провинции Дайкунди. Весь народ Афганистана, молодежь и старики, дорогие сестры и матери, возьмитесь за руки и выберите чистого, достойного и религиозного руководителя страны. Мы уже устали от войн и несчастий.
Несмотря на обострившуюся ситуацию перед выборами, люди в Афганистане ожидают благоприятного развития событий. Однако эксперты опасаются, что угроза «Талибан» в адрес населения могут отпугнуть часть избирателей. Малика Рахманова, Радио Свобода.
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 19 августа. В Москве уже полным ходом идет демонтаж павильонов на Черкизовском рынке. В день начала сноса рынка стало известно, что российские предприниматели, работавшие там, создают общественное движение «Гильдию предпринимателей и производителей деловые люди». Бороться за права оставшихся без работы зарубежных торговцев пыталась Федерация мигрантов России. Тему продолжит Евгения Назарец.
Снос Черкизовского рынка будет проходить за счет самих арендаторов. Об аргументах, которые сделали бизнесменов столь покладистыми и сознательными, ничего не известно.
И сегодня мы начинаем снос этого рынка. В течение месяца, так сказать, мы вели подготовительные работы, нами подготовлен технический отчет, по этому сносу. Потребуются значительные средства. Конечно, где мы их будем брать, еще мы не совсем до конца знаем, но будем развивать какие-то новые виды, так сказать, коммерческой деятельности.
Определенные бизнес-стратегии на будущее в объяснениях бывших арендаторов пока не усматривается, но столичные власти охотно делятся своими планами на освобождающуюся территорию. На месте Черкизовского пройдет отрезок 4-го транспортного кольца, будут построены общежития, спортивные сооружения, зоны отдыха и никакой торговли, поклялся еще месяц назад в эфире BBC мэр Москвы Юрий Лужков. О реакции москвичей на это говорила заместитель префекта Восточного округа Москвы Ирена Сезонова.
Уже сейчас поступают благодарственные письма и отзывы и в адрес мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова от жителей, и префект Восточного округа Евтихиев Николай Николаевич получает уже письма с благодарностью от жителей, потому что проживание рядом жителей с таким мегаполисом, как Черкизовский рынок, было практически невозможно. Поэтому огорчения он не вызывает.
Если верить столичным властям, москвичи от уничтожения Черкизовского рынка уже почти счастливы, чего нельзя сказать о десятках тысяч его бывших работников. В большинстве это были мигранты из Китая и Вьетнама, но много торговцев и ассистентов приехали также из стран ближнего зарубежья. Торговали там и россияне. Федерация мигрантов в России поначалу делала попытки договориться со столичными властями о сотрудничестве в решении проблем уволенных работников Черкизовского рынка. Что из этого получилось, рассказывает президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин.
Власти Москвы опирают сотрудничество, которое с нами, это выдача товар, люди, регулируют этот вопрос. Что касается предоставить рабочее место и предоставить место для бизнеса, не был предоставлен новый торговый точка. Насчет депортации, которые поймали нелегальные иммигранты Федеральной иммиграционной службы, их до сих пор задерживают и планируют, как вот наша информация, их депортируют. Это вот 700 человек. Вчера вышли тоже прессы некоторые информации. МВД заявлял рост преступления. 20-30% появился больше, чем вот в прошлом месяце среди иммигрантов. Мы это заранее предупреждали, когда сотни тысяч человек выброшены улицы. Средства выживания их нету. И только есть одно пути, только совершать преступление. Но власти не продуманы. Я думаю, это грубейшая ошибка и грубейшее нарушение прав человека, как международно, так же по закону Российской Федерации.
Первоначально московские власти собирались закрыть черкизовский рынок к концу 2009 года, но после жесткой критики премьер-министра Путина за торговлю контрабандой, предписаний Роспотребнадзора и нескольких рейдов Федеральной миграционной службы работа черкизовского рынка была свернута на полгода раньше. Приезжие торговцы сетуют, что просто не успели распродать товар. На это обратил внимание и президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин.
Из России уехал только 1%, остальные все, которые иностранцы здесь работали и жили, они до сих пор остаются здесь же. Потому что люди, которые бизнесом занимались, их товар здесь находится, их бизнес находится здесь. Захотел и взял, уехал, так просто так невозможно. Или закрывать надо собственный бизнес, после того люди могут уехать. А так как власти захотели уничтожать торговля точка и бизнес, и люди уедут. Так, я думаю, это ошибочный шаг.
Сейчас продолжается вывоз товара. Всем ли работникам удалось организовать вывоз товара? И есть ли вот эти самые злоупотребления, о которых говорили ранее, что взятку нужно заплатить?
Где до 30% товара еще остаются рынки, но нам, как власти заявлял, до 30 числа они планируют и все товар выдать это собственники. Сбор, который собирал от бизнесмена в администрации, она продолжается до сих пор. Без денег не дают никакой товар. Надо платить за каждый фуры, каждый контейнер, каждый газель, который товар забирает.
А представители Федерации мигрантов могут как-то контролировать процесс вывоза товара, сноса павильонов? То есть присутствует ли там сейчас кто-то от Федерации мигрантов?
Нет, мы обращали, нам не было допущено вот этому. Администрация рынка не хотела, наши представители там находились.
Президент Федерации мигрантов Маджумдер Мухаммад Амин говорит, что убедился. В России решение суда значит не так уж много. Ведь суд постановил лишь приостановить работу черкизовского рынка. Еще была надежда на то, что его закрытие будет постепенным, и бизнесмены успеют корректно свернуть свои дела. Когда на территорию Черкизона по команде столичных властей зашли краны и бульдозеры, надежды уже не осталось. Евгения Назарец, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 19 августа. У микрофона Андрей Шароградский. Группа экологов из Сочи, Краснодара и Нижнего Новгорода провела акцию протеста против незаконного уничтожения уникальных деревьев в процессе строительства дороги Адлер-Красная Поляна в рамках подготовки к Сочинской Олимпиаде 2014 года. Экологи заблокировали дорогу, ведущую к местам рубки леса в районе моста через речку Мзымта. Рабочие в результате прекратили вырубку леса, многие виды деревьев, в котором занесены в Красную книгу. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Олега Кусова.
Проект совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную Поляну называют одним из ключевых объектов предолимпийского строительства. По этой дороге из Нижнеимеретинской бухты, в которой планируется расположить несколько дворцов спорта и олимпийскую деревню, можно будет добраться в Красную Поляну, главным горнолыжным объектом. Экологи утверждают, что на этой стройке грубо нарушается законодательство. Подрядные организации вырубают деревья, занесенные в Красную книгу, без какого-либо согласования и разрешения. Рассказывает наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Акция экологов началась рано утром, когда около 10 активистов прибыли на строительную площадку в районе села Монастырь. Экологи попросили приехать на площадку руководителей подрядной организации и предъявить документы на вырубку деревьев. Начальство просьбу проигнорировало, зато приехала милиция и проверила документы экологов. Вырубка лесов при строительстве совмещенной автомобильной и железной дороги Адлер-Красная Поляна ведется уже не первую неделю.
по данным экологов, без всякого разрешения и согласования, без соответствующих документов, уничтожены деревья и растения, занесенные в Красную книгу. Заказчиком совмещенной автомобильной и железной олимпийской дороги из прибрежной в горную часть Красной Поляны являются российские железные дороги. Проектом предусмотрено строительство мостов и тоннелей, прокладка железнодорожной и автомагистрали по левому берегу реки Мзымта, где располагаются крупные лесные массивы. Представители экологических организаций требуют приостановить незаконную, по их мнению, вырубку, а также привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в уничтожении краснокнижных растений.
Рассказывал наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов. Представители международных и российских экологических организаций добиваются отмены строительства совмещенной автомобильной и железной дороги из Адлера в Красную Поляну. Об этом сообщил заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Мы добиваемся того, чтобы были полностью остановлены все незаконные работы при строительстве дороги совмещенной Адлер-Красная Поляна, и в частности добиваемся того, чтобы не были уничтожены ареалы краснокнижных видов растений, лапины крылоплодные, самшитоколхидское и прочее. Каким образом они будут остановлены, это другой вопрос. То есть, к сожалению, если для остановки строительства необходимо возбуждение уголовных дел и привлечение к ответственности тех лиц, которые вероломно нарушают законодательство, мы таким способом и будем действовать. Пока что другие способы, через средства массовой информации, через донесение соответствующей информации как бы природоохранным контролирующим структурам, не помогло никак.
Экологические организации подсказывают Олимстрою выход из создавшейся ситуации, продолжает заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов.
Вместе с Гринпис, ВВФ России мы предлагаем перейти к другому варианту, это расширение и улучшение существующей автодороги Адлер-Красная Поляна, которая идет по правому берегу реки Мзымта. Этот объект будет более экономически выгоден, практически не нанесет серьезного ущерба природе, и его реально будет сдать сроки. В то время как именно этот вариант ставит под серьезную угрозу водоснабжения города-курорта Сочи, в частности, под угрозу отсутствия воды весь Адлерский и Хосинский район города, поскольку все работы ведутся по реке Мзымта и из Адлерского водозабора этой реки питается вот город водой. Также возникает как бы серьезная опасность того, что уже уничтожаются и будут уничтожены редчайшие и уникальные участки леса Сочинского национального парка.
Это был заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу Дмитрий Копцов. Экологи обращают внимание властей и на многочисленные нарушения законодательства при строительстве олимпийских объектов в других местах Сочи, например, в Нижнеимеретинской бухте. Здесь, на побережье, неподалеку от устья реки Псоу, в течение 2 месяцев должен быть построен грузовой перевалочный пункт. Экологические организации и общественность утверждают, что строительство этого объекта загрязнит окружающую среду, навсегда уничтожит один из лучших участков Сочинского побережья. Жители Адлерского района намерены своими силами препятствовать возведению этого объекта. Об этом рассказала председатель товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Кореновская.
Естественно, наш народ против. Более того, мы собираемся там организовать экологический пост совместно с общественностью. У нас там около 10 человек, экологов официальных, которые имеют удостоверение экологического совета города Сочи. И местные жители, именно эта улица, вдоль которой собираются строить, они собрались вплоть до разбития там палаточного городка. То есть дежурство и недопущение никаких либо работ как на пляже, так и на этой территории.
Говорила глава товарищества местного самоуправления ПСОУ Наталья Калиновская. Курортный сезон на Черноморском побережье подходит к концу. Еще до его начала власти заверяли жителей Сочи, что основное предолимпийское строительство начнется после его завершения. Экологи полагают, что главные акции протеста против уничтожения уникальной сочинской природы еще впереди. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Итоговый выпуск информационной программы «Время свободы» за среду, 19 августа, продолжит обзор публикаций в международной печати. И сегодня эти публикации – это публикации, посвященные громкой, но очень непонятной истории вокруг якобы исчезновения, якобы захвата сухогруза «Arctic Sea» с российским экипажем на борту. О том, что пишут по поводу представленных российскими властями официальных объяснений британские газеты, лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Газета «Индепендент» в статье под заголовком «Сомнения по поводу спасения» в кавычках «Arctic Sea» выражает сомнения в правдивости информации, озвученной министром обороны Анатолием Сердюковым, и приводит мнение мальтийских властей о том, что судно в действительности никогда не исчезало. Методы и мотивы пиратов, пишет газета, остаются неясными, а слухи о каком-то тайном грузе нарастают. Лондонская «Таймс» в своем комментарии отмечает, что все еще остается тайной, как почти 100-метровое судно прошло незамеченным 2500 миль в стороне от своего первоначального курса. Газета цитирует свой источник в португальских ВМС, который утверждает, что ситуация остается очень деликатной и секретной. «Это не вопрос поиска и спасения», – цитирует газета. «Оно требует политического и полицейского решений». Спасательная операция, пишет «Таймс», породила мрачные истории о вооруженных пиратах, требований выкупа и слухи, что русская мафия заставила команду судна доставить контрабандный груз наркотиков или оружия. В интервью «Радио Свобода» автор статьи в «Таймс» о злоключениях сокогруза «Arctic Sea» Тони Хелпин сомневается в правдивости информации, предоставленной российскими властями.
Конечно, сразу же после обнаружения судна возникло подозрение, что нам по-прежнему не предоставляется правдивая информация обо всех обстоятельствах его исчезновения. Пока что никто не объяснил, почему группа похитителей захватила именно этот корабль, куда в действительности он направлялся и выполнял ли он какую-либо секретную задачу. Практически ничего не известно и о захвативших корабль эстонцах, латышах и русских. Многие вопросы остаются без ответов. Российский представитель в НАТО Дмитрий Рогозин признал, что российские власти сознательно искажали или скрывали информацию, чтобы не дать возможности вычислить действия российских военных. Среди множества версий – версия о перевозке наркотиков. Если мы имеем дело с наркомафией или этим занялись сами русские, то это не оправдывает столь долгой неспособности обнаружить судно. Вряд ли целью пиратов был захват самого судна и его груза древесины, оцениваемой в $1.5 миллиона. Трудно объяснить, почему столько усилий и энергии было потрачено на захват судна с не особенно ценным грузом. Все это породило версию о каком-то тайном грузе. И тот факт, что перед этим рейсом судно ремонтировалось в Петербурге, еще более усиливает эти подозрения.
Говорил автор статьи в «Лондонской Таймс» Тони Хелпин. Газета Daily Mail в своем комментарии останавливается на версии, что вся история с сукогрузом Arctic Sea была операцией российских спецслужб, использовавших его для перевозки какого-то оборудования, возможно, ядерного устройства. Газета пишет, что западные спецслужбы обладают информацией о том, что российский военно-морской корабль обнаружил судно и высадил на него вооруженную команду для того, чтобы не дать возможности этому оборудованию попасть в западные руки. Daily Mail подчеркивает, что это первый случай в истории современного мореходства, когда судно бесследно исчезло в европейских водах. Газета с подозрением отнеслась к информации о том, что подлинными владельцами сухогруза являются два проживающих в Финляндии российских бизнесмена. А тем временем, сообщает Daily Mail, британские спецслужбы запретили береговому спасательному агентству, у которого были контакты с Arctic Sea, предоставлять какую-либо информацию на этот счет. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 августа, как всегда, завершит рубрика «Сегодняшний факт». Итак, сегодня, 19 августа, исполнилось ровно 20 лет со дня так называемого «венгерского пикника», или, как его еще называют, «паневропейского пикника». 19 августа 1989 года более 600 жителей Восточной Германии воспользовались символическим открытием австро-венгерской границы и бежали на запад. Уже 10 сентября того же года Венгрия официально открыла свою западную границу для граждан ГДР. В сегодняшней церемонии по случаю 20-й годовщины паневропейского пикника принимала участие канцлер ФРГ Ангела Меркель, а о значении этого события говорит мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн.
Есть много событий, которые претендуют на роль поворотных или ключевых в событиях 89-го года. Это и падение Берлинской стены, и бархатная революция, и революция в Румынии. Но, на мой взгляд, ключевым все-таки является 19 августа 89-го года, когда состоялся так называемый пан-европейский пикник в маленьком городке Шопроне или даже его окрестностях на границе с Австрией. Пикник был организован группировкой, которая так и называлась «Организация пан-европейского пикника» или «Надация», фонд этого пан-европейского пикника. И организован она была, конечно, форматорами венгерскими, тогда они находились у власти. Надо сказать, что еще за месяц до этого пикника, или за полтора месяца, собственно говоря, граница существовала чисто формально, потому что состоялось разрезание колючей проволоки. С венгерской стороны был министр иностранных дел тогда Дюла Горн, а с австрийской министр иностранных дел Австрии Алойз Мок. Но, тем не менее, формально граница сохранялась. Почему это оказалось столь важным событием? Дело в том, что на территории Венгрии тогда скопилось в лагерях беженцев довольно большое количество восточных немцев, которые пытались таким образом пробраться на запад, зная уже, что на некоторых участках границы не существует колючей проволоки. Они услышали и об организации этого пан-европейского пикника, которая, естественно, тогда идеологически объяснялась потребностью воссоединяться с Европой, стремлением доказать добрососедские отношения с соседней Австрией, то есть, с другой стороны, принимали участие какие-то местные начальники. Тем не менее, оказалось, что пограничники не готовы к такому наплыву восточных немцев, пытавшихся перейти на австрийскую сторону, да и приказа стрелять у них не было. Как впоследствии оказалось, даже начальник местной погранохраны находился в это время в Советском Союзе, а простые пограничники совершенно и не думали о том, чтобы стрелять в безоружных людей. Они попросту ушли в сторону, и в образовавшийся прорыв, в открытый пограничный переход из Венгрии в Австрию хлынули толпы восточных немцев. Это было как бы сигналом того, что граница между Восточной и Западной Европой перестала существовать. Все остальные события уже вытекали психологически из этого момента. И наплыв восточных немцев на территорию западно-германского посольства в Праге, которое пришлось потом использованием дипломатического мастерства министра иностранных дел Западной Германии Геншера разрешать, и все другие события вплоть до Берлинской стены. Повторяю, это было первым сигналом, который реально знаменовал собой поворот в межгосударственных отношениях между Восточной и Западной Европой. Знаменовал собой фактически исчезновение или, во всяком случае, прорыв железного занавеса.
О символическом значении состоявшегося ровно 20 лет назад паневропейского пикника в нашей традиционной рубрике «Сегодняшний факт» говорил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ефим Фиштейн. На волнах «Радио Свобода» вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 19 августа. Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Оксана Паньер. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода», радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по средам это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Как всегда, выпуск разнообразный и интересный. Поэтому оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я же прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Моряки противолодочного корабля «Ладный» в час ночи без единого выстрела.
Арабо-израильские отношения – то, что составляет предмет нашего интереса.
Скайпе обсудила с Дмитрием Медведевым проблемы литовских грузоперевозчиков.
Мы не хотим допустить никаких терактов.
По-прежнему неизвестна судьба 64 человек.
По какой-то причине.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир – «Радио Свобода».